Мир вам, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, книга Откровения, 5 глава, 8 и 9 стихи. Книга Откровения, 5 глава, 8 и 9 стихи. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Песнь победы. Песнь, предвкушающая действие святого Бога. Действия, которые описаны в книге Откровения, действия, которые для некоторых даже верующих толкователей Писания или книги Откровения кажутся невероятными. И поэтому иногда мы с вами, может быть, не мы с вами, но люди, которые прикасаются к Священному Писанию, не имея достаточно веры и убежденности, превращают книгу Откровения или толкование книги Откровения символизм, аллегорию. Есть даже такое понятие, что книга Откровения говорит о борьбе добра со злом, ну и добро побеждает зло. Ну и всякие другие представления. На самом деле, мы с вами читаем и как бы видим своими глазами реальную картину неба. Если кто из вас по-настоящему интересуется книгой Откровения, нужно не только интересоваться, но и изучать ее, потому что сам Господь особым образом обратил внимание именно на эту книгу. Именно об этой книге сказано: «Блажен читающий, слушающий и соблюдающий слова пророчества книги сей». Если кто из вас внимательно читает, нас всегда тянет вот поскорее, чтобы начать как-то разбираться с 6 главе, 7, где открываются Божьи суды, где мы будем с вами говорить о будущих событиях. Но мне хочется все-таки подробнее остановиться на 5 главе, потому что 4 и 5 главы говорят нам и показывают картину неба, реальную картину неба. На небе открыта дверь. Мы слышали песнь. На пороге мы вечности стоим, там не будет зим, где живет Христос. Так вот, 4 и 5 глава говорят о том месте, где живет Христос. Это песнь победы верующих, Церкви Божией, к которым потом подключились, чтобы славить Господа, ангелы и 4 живых существа, и весь мир славил, мы с вами будем проходить, весь мир, все живое творение, и птицы небесные, и звери земные, все славило Бога в предвкушении начала Его действия и победы над грехом, над злом, над этим миром, в предвкушении тех действий, когда для многих кажущееся Божье Царство утопическим, оно действительно придет. Когда мы смотрим на этот мир, на систему этого мира, когда мы смотрим на власть имеющих, на сверхдержавы, державы, на людей, которые укрепились в этом мире, нам кажется, что все в этом мире непоколебимо, что так и будет. На самом деле все изменится, и земля будет очищена, и в предвкушении этого очищения, этой победы эти вот верующие представители церкви, 24 старца, поют новую песнь. Это песня в условиях открытого неба. Вы знаете, братья и сестры, вот, когда мы читаем Писание, например, послание Иакова написано: «Не сетуйте, братья, друг на друга». И дальше, кто вспомнит, что написано? «Вот судья стоит у дверей». То есть, наши отношения, наши огорчения, обиды, наше огорчение на братьев, может быть, на друзей, на близких, оно присутствует иногда в нашей жизни. Но наше отношение должно определяться тем, что Христос стоит у дверей. Дверь еще не открыта для нас. Все стою у двери и стучу. Отношение к вере, ко Христу определяется его скорым пришествием. Но в этой, в пятой главе мы читаем, они поют новую песнь, и дверь уже, дверь неба открыта. Кто они? Кто это, кто поет новую песнь? Мне так представляется, это прежде всего, а может быть и только в данной ситуации поют 24 старца, которые являются представителями Церкви Христовой. Когда мы внимательно изучаем Писание, мы нигде не видим, чтобы пели ангелы. В одном месте, кажется, только это происходит. Иов, 38 глава, 7 стих. В Писании говорится о ликовании сынов Божиих. Тот момент и время, когда Бог творил эту землю и творил вселенную, но никогда более в Писании. Поэтому, скорее всего, песнь поют, потому что они говорят в 9 стихе, поют новую песнь, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью твоей искупил нас. Бог не искупал и не искупил ангелов, потому что в этом не было необходимости. Песнь искупления поет церковь, поют верующие, поют спасенные. Когда мы читаем 4 и 5 главу участия ангелов в прославлении, там всегда говорится, и они говорили. Возможно, они и пели, но песнь искупления, и искупил нас, поют те, которых Господь искупил. Ангелы, говоря, славят Бога. И они не могут петь песнь искупления. Почему ангелы не поют? Один из братьев говорит о музыке. Он говорит так, что музыка состоит, как мы с вами знаем, из мажорных и минорных аккордов. Минорные аккорды – свидетельство печали, страданий, смерти, разбитости, безысходности. В большинстве своем даже природа стонет. Природа поет заунывном минорном ключе. Наверное, вы слышали звук леса, звук ветра в лесу, шум моря, звук ветра, когда он обдувает углы нашего дома или проникает через окна в нашей квартире при больших ветрах, несмотря на качественные окна. И всегда этот звук минорный, тревожный, печальный. Даже песни соловья, этой сладкозвучной птицы, всегда в минорном тоне. Природа и все творение стонет, ожидая избавления. И минорный аккорд или ключ отражает состояние природы, разбитости, отчаяние, боль, агонию, потерянность разбитого человечества. Ангелы никогда не чувствовали этой проблемы. Они не могут петь в минорном тоне, но им, наверное, трудно петь и в мажорном тоне. Мажорные аккорды отражают триумф и победу, освобождение, потому что Бог действительно освободил нас. И церковь в небесах, она уже в полном порядке там, она уже в полной свободе. Она смотрит на все эти события, как мы с вами будем смотреть с небес. Мы не будем участниками великой скорби. И Бог извлек нас из этого мира рабства, этой системе, этому тлению, смерти, рабства греху, жизни без надежды, жизни тревоги, ожиданий болезни, ожиданий смерти. В этом мире люди живут и барахтаются со всеми своими успехами и блеском, и понятия не имеют о жизни со Христом. Мы иногда пытаемся неверующему человеку объяснить, как нам хорошо с Господом. Вы, наверное, пытались, братья и сестры, и как будто говорить с глухим человеком, потому что невозможно понять, Бог дает эту радость, Бог дает эту жизнь, Бог дал эту победу, и ангелы, они не имеют представления об этой победе. Они не пережили этой победы, они не были искуплены, они не были в условиях царства греха и смерти. Они никогда не предвкушали страдания и смерть. Поэтому песни искупления поет церковь, поют 24 старца. Они пережили, они понимают и минорные аккорды, потому что церковь пережила страдания, переживания, обращение, аккорды покаяния, аккорды спасения. Кто испытал мажорные аккорды победы, это церковь, это верующий человек. Если вы действительно покаялись, если вы действительно верующий, дорогой друг, то вспомни свое покаяние, вспомни, когда Господь открыл свои глаза, и большинство верующих, большинство, абсолютное большинство, употребляет чаще всего одну фразу: «Я летел, как на крыльях». Когда Господь открыл глаза, радость наполняла мое сердце. Это была песнь победы, песнь торжества, освобождения. Ангелы этого не понимают, они этого не пережили. Они помогают, они участвуют в прославлении, но искуплена была церковь. И в предвкушении этого освобождения, побед Господа Иисуса Христа над этим миром, церковь поет песнь искупления. Когда Бог спасает, рождается новая песнь. И в данном случае они поют новую песнь, песнь в небесах, совершенно в новом состоянии. Какое содержание этой песни? И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Достоин ты, Христос, взять книгу. Это книга, как мы уже не раз с вами говорили, книга, которая дает право, дала право Христу на совершение суда и возвращение этой земли и вселенной в свою власть. Это книга, которая представляет план, по которому Он будет действовать, и сам процесс этих действий. И как я уже не раз говорил, читая книгу Откровения, кажется, что на земле происходит полный хаос. Как будто без разбора умирать будут миллионы, миллиарды людей на этой земле во время Божьих судов. Но у Господа это не так. Каждая жизнь и каждая смерть у Него на счету. И Он достоин. Он имеет право открыть эту книгу. Он имеет право решать судьбу человека. И они поют эту песню: «Ты достоин, ты один имеешь право, ты победил». Ты победил смерть, ты победил ад, ты победил грех. Ты достоин снять печати, ты достоин совершать суды. Мы с вами на земле порываемся совершать суд над человеком и судить человека, но мы недостойны, братья и сестры. Иногда в своей жизни, может быть, мы осудим кого-то или что-то подумаем, а потом, когда Господь обличит нас, проникнет Духом Святым в свое сердце, мы говорим: «А я недостоин. Недостоин я это был говорить и судить. Ты достоин. Ты вселил в нас уверенность и радость жизни неприходящей». Они поют песнь, прославляя Господа Иисуса Христа. «Ибо ты был заклан». 24 старца церковь понимает, и мы с вами понимаем, доктрина искупления, я на ней остановлюсь попозже, и в следующее воскресенье мы будем об этом говорить, потому что очень важно понять нам доктрину искупления. На учение об искуплении зиждется все христианство, все учение о Боге и о человеке, и о спасении. И они говорят: «Ибо ты был заклан». Как же происходило, очень коротко, само заклание Христа. Кто заклал Христа, братья и сестры? Кто принимал решение? Кто направлял Христа на крест? Сам Бог. Сам Бог Отец. И когда мы понимаем, что спасение совершил сам Бог, мы просто склоняемся перед Богом и говорим: «Достоин ты». Для нас не было бы никакого пользы, если бы нас заклали за наши грехи. Заклали, умертвили, и на этом конец. Они поют песни искупления. Заметьте, братья и сестры, в Писании мы знаем, Бог простил нас, Бог спас нас, Бог оправдал нас. Но новая песнь, в новой песне стоит одно слово: «Ибо Ты искупил нас, Ты искупил нас кровью Своей». Все наше спасение зиждется на Божьем искуплении. Ты искупил нас Своею кровью. По-человечески, как иногда я помню, в советские времена атеисты, критикуя и понося церковь, поносили и Бога. И говорили, что вы проповедуете Бога кровожадного, Бога, которому нужна кровь. Нет, друзья мои, но кровь пролил Бог. Но чью кровь Он пролил? Кровью чьей искупил, братья и сестры? Своею. Не нашей кровью. Бог кровожаден? Нет. Нет. Но нужна была кровь для искупления и прощения, потому что грех ужасен. Другого пути не было. Чтобы восторжествовала Божья любовь и Божья справедливость. Это сделал сам Бог. Наша кровь бесполезна. Об искуплении очень важно понимать, братья и сестры, потому что учение об искуплении, оно очень необходимо для нашей веры. Если мы не понимаем учение об искуплении, мы всегда будем сомневаться в своем спасении. Или же будем обвинять себя в грехах, которых нам не нужно себя обвинять. Очень важно понять, что искупление совершил Бог без нашего участия. Нас там не было. Мы спали, как когда-то спал патриарх. Послание евреям мы читаем об искуплении, как оно происходило. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот как происходило искупление. Христос принес себя Богу сам, но принес себя Духом Святым. Если вы хотите познавать или понимать водительство Духа Святого, и как оно было в жизни Христа, то вы помните, когда Христос родился и вырос, и вышел на служение, Дух Святой повел Его. И куда Он Его повел? Повел в пустыню. А потом Дух Святой вел Его к Голгофе, это водительство Духа Святого. Вот такому водительству мы с вами, наверное, бы всегда сопротивлялись. Но это Бог. Он сам принес себя Духом Святым. Он проходил через агонию мучений, страданий. Он терзался. Душа моя скорбит смертельно, но Духом Святым Он принес себя на Голгофу. Если вы благодарите Господа отдельно, мы можем иногда молиться, благодарить Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Вот за что благодарить нужно. Ты искупил нас кровью Своей из всякого колена, языка и народа и племени. Представьте Иоанна на острове Патмос, в одиночестве практически. Он находится в ссылке на безлюдном острове. Он знает церковь гонима. Он только что получил послание от Господа о 7 церквах, 5 из которых находились в бедственном состоянии духовном. И 2 маленькие, количественно слабые, но духовно крепкие. Ситуация с церквами, кажется, была безнадежной. Сама церковь, верующие были гонимы, удручающая обстановка. И вдруг увидеть и услышать для Иоанна, вы представляете, он на острове Патмос, он не знает, что будет с церковью, как все дальше пойдет. Весь мир, вся система восстала против церкви Христовой. И вдруг он видит будущее, что оказывается, несмотря на то, что из 7 церквей 5 были практически мертвыми церквами, безжизненными, и 2 только слабые, немощные физические церкви. Из этих церквей Из этого по-человечески немощного Евангелия спасутся миллионы и миллиарды людей. И туда придут небеса из всякого колена. Что-то Евангелие распространится и пленит, и победит тысячи и миллионы и миллиарды людей во всем мире. Мог ли он допустить, что Евангелие Иисуса Христа проникнет во все концы и уголки земного шара? И достигло оно нас с вами. Так, когда мы живем, нам кажется, Минск – центр мира, по крайней мере, мы считаем себя центром Европы. Но мы с вами относимся к концам земли. И это Евангелие достигло нас. И они поют эту песню искупления: «Достоин Ты». Ты искупил нас из всякого колена, из всех культур, из всех народов. Кстати, это говорит и о том, что если мы едем в какую-то другую страну проповедовать Евангелие, или погружаемся, или в другую культуру, то прежде всего нам нужно проповедовать Евангелие, не подстраиваясь, не угождая. Евангелие выше любой культуры, любой традиции, всякой культуры и всякой традиции. Иначе люди не спасутся. Иначе вы будете проповедовать Евангелие и свидетельствовать о своей человеческой доброте, но не о доброте Бога. И Бог искупил их. Он говорит: «Ты искупил нас». Это поют представители всех народов, всех языков. И белые, и черные, и желтые, и всякая раса, всякое колено, всякий человек. «И ты искупил нас Богу». В этих словах «ты искупил нас Богу» кроется нечто особое, некая нежность и благословение. Что значит «искупил нас Богу», братья и сестры? Когда-то мы ушли от Бога. Мы ушли, человечество ушло из дому, от Отца. Быть искупленными Богу – это вернуться домой. Это вернуться к Отцу. Это вернуться в условия уюта, тишины, благословения, радости, заботы. В условия отсутствия страха смерти и болезней. Да, вот именно об этом они поют. Ты искупил нас Богу. Ты вернул нас к Богу. Ты вернул нас домой. Ты привел нас в отчий дом. Рай, который когда-то Господь сотворил, есть отчий дом. Рай. И разбойник, который висел на кресте и покаялся, и Христос ему что сказал? «Ныне же будешь со мною в раю». Это сказал Божий Сын, наследник Божьего Царства. Нам очень важно, братья и сестры, понимать доктрину учения об искуплении. Сегодня у нас уже нет времени, я вкратце только делаю вступление. Само искупление очень важно понимать. И наиболее ярко и понятно об искуплении написано в послании к римлянам, 3 глава, с 24 по 25 стихи. С 23 стиха можем читать. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». То есть все люди согрешили и лишены вечности. Лишены любой надежды войти в вечность. Но дальше. «Все согрешили, получая оправдание даром по благодати Его». И как оправдание мы получили? А вот как Павел говорит: искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил. Не мы предложили, Бог предложил. Бог поселил нас в рай, как Адама и Еву. Мы согрешили в раю, мы ушли от Бога, и Бог как бы вслед предложил нам и повернул нас к себе. Бог совершил искупление. Оправдание наше перед Богом в нашей виновности совершено искуплением. Потому что в суде, чтобы объявить оправдательный приговор, необходимо доказать невиновность подсудимого, обвиняемого. И если невиновность доказана, то человеку выносят оправдательный приговор и освобождают. Но оправдание Божье было совершенно не таким и не похожим на оправдание в человеческих судах. Потому что Бог оправдал нас виновных. Виновность наша была доказана. Мы виновны. И совесть говорит об этом. Дух Святой говорит об этом. Бог говорит об этом. И верующий получает оправдание, будучи виновным. Вот чем благословение и оправдание. Но Он объявил нас невиновными Своим искуплением, потому что вину нашу Он взял на Себя. И каждый раз, братья и сестры, когда в свете вечности, я не говорю в свете того, что если ты или я согрешил, или сделали что-то нехорошее, и совесть осуждает, Дух Святой осуждает, надо каяться перед Богом, просить прощения. Но если у вас будут появляться мысли, и лукавый пытается навеять эти мысли, чтобы обвинить вас в такой степени, что вы не войдете в вечность, и что вы можете потерять спасение, вот эту мысль отвергайте. Потому что эта вина в свете вечности снята с нас. Мы оправданы искуплением в Иисусе Христе. Пусть Господь благословит нас. Представьте эти 24 старца. Церковь на небесах. Они уже ничего не предвкушают. Впереди только одна вечность. Они поют радостную новую песню. И с высоты небес будут наблюдать за действиями Бога на этой земле, когда Он совершит окончательный суд и очистит вселенную от лукавого и от греха, от всякого беззакония. Слава нашему Господу! Аминь!